Мир вам, дорогие братья и сестры, мы с вами прочитаем сегодня из Евангелия от Иоанна с 22 стиха. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении, если ты Христос? Скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я, во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Аминь. Мы с вами сегодня, у нас с вами сегодня уникальная возможность совершить короткое путешествие от Сретения к празднику Хануки, празднику Света. Именно в этот праздник, который в Евангелии переведен как праздник обновления, Христос приходит в храм. Вообще очень удивительно, Христос постоянно находится в средоточии церковных традиций. Христос постоянно приходит в храм, например, за два месяца до этого он приходил на праздник кущей, в самую середину праздника, чем исполнил еще одно пророчество о Мессии. И вот сейчас мы видим этот текст, когда мы видим там, в общем-то, две аудитории, и одна аудитория видна больше всего. И сегодня, когда мы разговариваем со своими окружающими о Христе, то мы также видим эти две аудитории. Какие эти аудитории? Что это за люди? Одна аудитория – это те люди, которым принадлежим мы с вами, многие из нас, которые обрели встречу со Христом, и Он преобразовал нашу жизнь, изменил нашу жизнь, сделал нас новыми людьми, новым творением. И вторая аудитория, вторая группа людей, те, кто знает о Христе, слышал о Христе, и даже, быть может, был в церкви, даже, может быть, читал Библию, но при этом не обрел встречи со Христом. Почему мы приходим ко Христу? Почему люди разными путями узнают о Христе, но одни обретают встречи со Христом, а другие нет? И что значит быть последователем Христа сегодня? Вот на эти вопросы я бы хотел, чтобы мы с вами поразмышляли сегодня. Центральный стих, наверное, один из самых тоже известных стихов Евангелия от Иоанна. Вообще, Евангелие от Иоанна – это очень красивое Евангелие, написанное красивым языком, и в нем очень много отрывках, стихов, которые мы повторяем друг другу. Да? Но вот этот центральный стих этого отрывка: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они следуют за мною. Четыре важных условия следования за Христом и встречи со Христом. Иисус продолжает говорить с окружающими Его иудеями. Неоднократно Он, я уже говорил, использовал праздники, и в этот раз Он приходит в праздник не просто так, а чтобы показать настоящий смысл, духовный смысл праздника. Чтобы показать, что когда мы приходим в церковь, например, на праздник Рождества, мы не просто приходим исполнить какую-то очень важную традицию. Традиционно мы приходим, мы говорим о том, что младенец родился в пещере, говорим о волхвах, пастухах. Но самое важное – это духовный смысл. Рождество Христа в жизни каждого человека. Воплощение Бога для того, чтобы люди увидели свет Божий в своей жизни. Праздник обновления. Я немножко хотел бы поговорить об этом празднике. Праздник Ханука, праздник света или праздник обновления. На самом деле это очень важный праздник, который каждому верующему иудею должен был указывать на грядущего Мессию. То есть этот праздник должен был приготовить иудеев, верующих евреев, к принятию Христа, к принятию Мессии. Что же праздновали тогда иудеи, в чем смысл праздника? История праздника очень интересна. У нее очень интересная история. Начало этот праздник берет в 167 году до нашей эры. Еще об этом празднике говорится в Талмуде, и мы можем прочитать о нем в неканонической первой книге Маковейской. Как мы видим из Писания, сам Иисус приходил и праздновал, да, вот этот праздник. Итак, в 167 году до нашей эры в Израиле царил хаос и беспорядок. Вся страна находилась под властью сирийского царя из династии Селевкидов, Антиохия IV Епифана. Имя его означало «воплощенный Бог». Вот представьте себе царя, который себя считал воплощенным божеством. Что же творил этот Антиох? Антиох захватил Израиль и пытался склонить евреев к принятию греческой языческой культуры. Он издал законы, которые говорили, что каждый еврей должен поклоняться Зевсу, а не поклоняться истинному Богу. Он запретил евреям собираться для изучения Писаний, праздновать свои праздники, сжигал свитки Торы. Кроме этого, он объявил, что все еврейские традиции будут считаться вне закона, а люди будут караться смертной казнью за неповиновение его законам. Другими словами, Антиох старался всеми силами уничтожить веру евреев, сделать его частью греческой культуры, полностью истребить у евреев поклонение живому Богу, смешав иудаизм с язычеством, которое в то время процветало. Он захватил храм, превратил его в место поклонения Зевсу, поставил там статую языческого идола, разграбил святилище, осквернил его, и на жертвеннике принес в жертву свинью. Это стало величайшим оскорблением веры иудеев. И, казалось бы, он побеждает. Казалось бы, некоторые евреи молчали, смирялись, терпели. Но на севере Израиля, в городе Мадин, жил человек по имени Иуда Маковей. Он был священником. Он отказался принять условия Антиоха и поднял восстание против него. С группой верных людей он начал вести войну с Антиохом. И через несколько лет Израиль был освобожден от рабства и гнета Антиоха IV. Это восстание известно в истории как восстание Маковеев. На счетах всех воинов Иуда Маковей написал аббревиатуру МКБИ, что означает «кто как ты среди могучих», что указывало на то, что Маковеи сражались, не полагаясь на свое мужество, не полагаясь на свою воинскую доблесть, они полагались на силу Божью в своей жизни. Они очень хорошо знали и понимали, что значит следовать за своим пастырем. Через три года, в 164 году до нашей эры, Израиль был полностью свободен от захватчиков. И встала самая важная задача – очистить и осветить храм Божий, начать служение ему в храме. Храм был заново посвящен Богу в 164 году до нашей эры. Слово «Ханука» в переводе означает как раз обновление, очищение. Поэтому, когда мы вспоминаем праздник обновления, праздник света, означает это праздник обновления духовной жизни, очищения своего внутреннего храма перед Богом. Но с этим праздником связано еще одно чудо, очень важное, которое как раз и указывает нам на Христа. Когда Иуда Маковей очистил храм и собирался зажечь светильник, оказалось, что масло в миноре, в семисвешнике, в очень важном для богослужения, для проведения богослужения, потому что именно светильник зажигался в храме, и тогда священники могли быть не во тьме и видели, что нужно делать. И масла там не было, там было очень мало масла. И чтобы сделать это масло или привезти это масло, нужно было 8 дней. И вот тогда собрался совет, служители стали спрашивать, ну давайте, мы столько терпели, давайте подождем еще, пока не привезут масло, чтобы можно было беспрепятственно начать служение. Какое же решение принимает Иуда Маковей? Он говорит, мы доверились Богу, когда освобождали от язычников нашу родину и освобождали храм, давайте доверимся Богу и в нашем служении. И богослужение, служение Богу началось. И масла в светильнике хватило ровно столько, чтобы через 8 дней привезли новое масло. Это было еще одно чудо, дарованное верующим для того, чтобы увидеть, что когда ты полагаешься на Бога, Он сам заботится о тебе и о служении Ему. А в честь этого праздника каждый год, обычно это зимний праздник, вообще Сретенье и Ханука – это два зимних праздника. Один праздник начала зимы – Ханука, и другой праздник конца зимы – Сретенье. И в иудаизме во время этого праздника зажигали 8 дней, зажигали свечи. Это символизировало те самые 8 дней доверия верующих Богу. 8 свечей, но на самом деле в Ханукии 9 свечей. И одна из этих свечей была выше других, она называлась Шамаш. И от этой свечи зажигали все остальные свечи. И вот эта свеча – это Мессия, Христос. Он является источником света, и Он зажигает свет в этом мире. И вот разгорелась бурная дискуссия, как же правильно зажигать в эти 8 дней Ханукию, этот светильник. И было два раввина, два учителя, раввин Шамай и раввин Гилель. И вот раввин Шамай говорил о том, что евреи должны приходить в храм, в синагогу, в храм тогда, и понимать, что они находятся в греховном мире, где много тьмы. И поэтому в первый день праздника зажигали все 9 свечей, ну, то есть, собственно, все 8 свечей, главную свечу. И потом с каждым днем праздника зажигали на одну свечу меньше. И в последний день праздника ни одна свеча не горела, а горела одна только свеча главная, что символизировало то, что еврей выйдет опять в этот грешный мир, где много греха и тьмы. Но с ним не был согласен Гилель. Он сказал, что верующие, которые приходят в присутствие Бога, его вера должна умножаться. И раз эта вера умножается, то и света должно в мире умножаться. И чем больше верующих, тем больше света. И поэтому в первый день зажигали одну свечу, и на каждый день зажигали на свечу больше. И в последний день Хануки светильник горел весь, символизируя в том, что с приходом каждого верующего в этот мир, мир становится светлее. Внуком Гилеля был раввин Гамалиил, бывший учителем апостола Павла. Из этого мы видим первый важный урок этого текста. Христиане призваны умножать свет Христовой любви в этом мире, следуя за Христом. Мы несем в этот мир свет. Мы несем в этот мир свет. Христос ходил в притворе Соломоновом в части храма, где чаще всего раввины говорили проповеди, учили своих последователей. Вот этот притвор, который называется Улам, находился в восточной части храма и отделял святое от мирского. Представьте себе, что Христос был на границе мирского и святого. Он как бы открывал людям, что свет уже пришел в этот мир, что они уже могут прикоснуться к Нему, могут увидеть этот божественный свет. Иудеи хотели поймать Христа, именно поэтому они стали требовать от Него ясного ответа, называет ли Он себя Мессией или нет. И тогда Христос приводит им один очень важный аргумент, который очень хорошо работает и для того, чтобы определить, кто же является последователем Христа, а кто нет. Христос говорит: «Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Это также верно по отношению к нашей жизни. И здесь мы видим два очень важных правила нашей духовной жизни христианина. Правило первое. Христос говорит, что о Нем и Его последователях нужно судить по делам. Именно дела, наши поступки исходят из нашей веры. И какова наша вера, таковы наши дела. Если плодом нашей веры становится милосердие, прощение, желание помогать ближнему, то в нас много света. А если этого нет, то нужно задуматься, не стоит ли подойти к нашему Христу и зажечь свой светильник от Его света. И второе правило состоит в том, чтобы в наших делах, в наших словах, в наших поступках не было гордыни. Христос говорит: «Дела, которые Я творю во имя Отца Моего». Тут очень важный момент в нашем служении Богу. Когда мы что-то делаем, мы хотим быть главными. Хотим, чтобы нас слушали. А еще мы хотим благодарности, хотим, чтобы нас замечали. А если нас не заметят? Это очень часто проявляется, когда, например, участвуем в изучении Библии, и разгораются яростные споры. Иногда это спор ради спора, чтобы первенствовать, чтобы утвердить свое понимание. Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы» очень точно описал таких верующих в образе госпожи Хохлаковой. Она приходит к священнику с самого начала романа. Глава называется «Верующие бабы». И вот она приходит. Среди простых женщин приходит очень богатая, красивая, статная госпожа. И вот верующие бабы приносят свои нужды священнику, просят у него совета. Что же хочет, какой совет хочет эта госпожа от священника? Вот что она говорит. Она говорит о том, что у нее есть одно условие для дел милосердия. Она готова заниматься делами милосердия, но есть маленькое условие. Какое? «Я закрываю глаза и спрашиваю сама себя, долго ли бы ты выдержала на этом пути? А если больной, язвы которого ты обмываешь, не ответит тебе тотчас благодарностью, а напротив, станет тебя же мучить капризами, не ценя и не замечая твоего человеколюбивого служения, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться к какому-нибудь начальству, как и часто случается с очень страдающими, что тогда? Продолжится твоя любовь или нет? И вот представьте, я с содроганием это уже решила. Если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою деятельную любовь к человечеству, тотчас же, то это единственная неблагодарность. Одним словом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить». Ну, мы же наверняка встречались с этим. И мы наверняка встречались с этим в своем сердце. Ну, нам хочется, чтобы нас поблагодарили. Мне очень хочется, чтобы меня благодарили мои дети. Но однажды я спросил себя, буду ли я любить своих детей, если они не будут благодарить меня? Конечно, буду. Любая мать, любой отец это скажет. Конечно, буду. Да, я буду не согласен с их выбором. Но я буду их любить, и я уверен, что моя любовь, а это не моя любовь, а любовь Христова, она поможет им и будет как путеводная нить в этом мире. И здесь очень важный второй урок этого текста для нас. Настоящих последователей Христа можно увидеть по их делам и их мотивам. По их делам и их мотивам. Насколько мы готовы не ждать благодарности? Почему мы это делаем? Христа ради или чтобы заслужить какое-то место, какое-то уважение? Дальше Христос говорит о третьем признаке своих последователей. Вот тот самый стих, который мы с вами определили как ключевой стих в этом отрывке. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною». Четыре пункта. Здесь мы видим важную последовательность духовной жизни христианина – послушание и следование за Христом. Невозможно следовать за Христом, если мы не слушаемся Его, если мы не исполняем Его Слово. Невозможно следовать за Христом, если мы не хотим смиряться. Невозможно следовать за Христом, если мы не хотим прощать. Невозможно следовать за Христом, если мы не будем жить в послушании. Мы не сможем следовать за Христом. Именно поэтому Христос говорит о верующих, что никто не может похитить их из руки Божьей, потому что христиане принадлежат Богу. Овцы мои, мы в Его руках, мы Его овцы. И Он наш любящий пастырь, знающий, что нужно делать. Помните, что древние никогда не задавали вопрос, есть ли Бог. Он появился гораздо позже. Они просто спрашивали, почему это со мной случилось. Мы находимся в Божьих руках. Если мы находимся в Божьих руках, мы будем слушаться нашего пастыря. Мы будем идти за ним. И самое важное, что не просто мы находимся в Его руках, Он еще и знает совершенно нас. Наши нужды, нашу боль, наши страхи, наши желания. И мы тогда следуем за Ним, потому что Он знает нас, лучше нас самих. И это третий урок текста. Невозможно следовать за Христом, если мы не слушаемся Его. Но если мы послушны Богу, то никто не может похитить нас из руки Его. А в моей жизни я верность этих евангельских слов, этих слов Христа, увидел через свою светскую работу. Я был заместителем главного редактора журнала, российского географического журнала, журнал «Живописная Россия». И вот однажды мой руководитель, владелец журнала и главный редактор журнала уехал в командировку, и он дал мне задание. Ну, ко мне подошел дизайнер, верстальщик, который, собственно, осуществлял верстку журнала, и он, значит, решил показать мне, чтобы сделать быстрее это, да, не так, как сказал руководитель. И он стал убеждать меня, мы быстрее справимся, будет все то же самое. Я согласился. Приезжает мой руководитель, ему дают верстку на вычетку, и он прекрасно видит то, что он попросил сделать, сказал, дал указание, и то, что сделали. Он вызывает меня. И первый вопрос, который он задает, он спросил: «Игорь Николаевич, скажите, кто нанимал вас на работу?» Я сказал: «Вы, Владимир Васильевич? Ну как же? Хорошо, как вы думаете, если я нанимал вас на работу, и я даю вам указания, кого вы должны слушаться?» Я понимаю, к чему идет речь. Я говорю: «Конечно, вас, но вы понимаете?» Он говорит: «Это не важно. Важно то, что вы не исполнили моего указания. И я вынужден вас наказать». Будете наказаны вы, не дизайнер, который, как я знаю, это предложил, а вы, потому что вы несете ответственность. Вот и все. И это урок на всю жизнь. Потому что овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они следуют за мною. Вся дискуссия Христа с иудеями сводилась к очень простому выводу. Христос обличал начальников иудейских о том, что они перестали жить по Писанию. Они очень хорошо его знали, но Писание перестало проявляться в их жизни, и они не узнали Христа не потому, что они были не готовы к его пришествию. Они всю власть взяли себе. Им казалось, что они очень хорошо устроились в этом мире. И приход Христа как-то все разрушает, забирает их, не их власть из их рук. Они не нуждались в покаянии, исправлении и прощении. Христос об этом их и обличал. Поэтому Христос, если мы будем читать дальше, Он ушел за иорданскую сторону, и глава заканчивается очень сильными словами, и многие там уверовали в Него. Но если вы не будете веровать в Него, Христос найдет тех, кто будет веровать и слушаться. Итак, три важных урока Евангелия от Иоанна, 10 главы Евангелия от Иоанна для нас сегодня. Первый урок. Христиане призваны умножать свет Христовой любви в этом мире. Это наше естественное призвание. Если от наших поступков становится меньше милосердия, меньше прощения, меньше мира, задумайтесь, горит ли наш светильник. Зажгли ли мы свой светильник от света Христовой любви? Второй урок этого текста для нас. Настоящих последователей Христа можно увидеть по их делам и их мотивам. Насколько чисты наши мотивы, насколько мы готовы просто совершать добрые дела, которые исходят из нашей веры, и не ждать благодарности и похвалы. И третий урок этого текста – невозможно следовать за Христом, если мы не слушаемся Его. Но если мы послушны Богу, то никто не может похитить нас из руки Его. И пусть Господь нас благословит в этом мире, в своей жизни, умножать свет Христовой любви. И знайте, что вы настолько важны для Бога, что Он ради вас, ради каждого из нас пришел на эту землю, пострадал на кресте, претерпел мучительную и позорную казнь, и третий день воскрес, чтобы свет Его любви распространялся в этом мире через Его возлюбленных детей. Аминь.